Дорогие братья и сестры, беседа о вечном продолжает программу нашего праздничного пасхального эфира. И от вашего имени я приветствую пасхальным целованием и пасхальными словами «Христос воскресе» руководителя миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священника Вознесенского храма Уральской столицы, отца Александра Сандарева. Здравствуйте, отче! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сердечно поздравляю вас с самым главным христианским торжеством и событиями схода благодатного огня в Иерусалим. Это значит, что Бог продлил на год еще венец своей благости, и год этот мы можем употребить для спасения, а также постараемся продолжить наши гласительные беседы. Этот праздник победы Христа над смертью – это то главное событие, без которого христианство не имеет смысла. И поэтому вот это пасхальное торжество, пасхальная радость, истина Пасхи, она, наверное, является центральной и в гласительной практике. И поэтому мы сегодня вот говорим с вами о Пасхе, о ее смысле и о том, как этот смысл, эта радость должна быть донесена до катехизируемого, до оглашенного.
Да, тема на самом деле непростая, потому что, чтобы прийти к Пасхе Христовой, нужно пройти через Пасху Ветхозаветную, так или иначе. По крайней мере, для апостолов это так и было. Они были в законе, апостолы все. Вот мы совсем недавно читали последование страстей, читали, как они все разбежались, как Петр отрекся, читали, как они были поражены властью тьмы. Евангелие Иоанна сказано, сейчас власть, ваша власть, власть мы, сказал Господь, когда его забирали. И вот эти апостолы, вроде бы все потеряно, и вдруг такое происходит, что Господь воскресает и переводит их из одного состояния в другое. Действительно, для катехизируемого, на самом деле, по опыту скажу, это возможно только через опыт самого крещения. Рассказать об этом можно, но только прикровенно. Все это можно только через опыт понять, прожить, прочувствовать.
А вообще, отец Александр, вот к этой истине того, что человек, умерший, может воскреснуть, как человек относится? Вот мы знаем, что в Евангелии есть такие свидетельства, что Христу просто не верили, когда Он учил о воскресении. Да, целая партия саддукеев вообще были материалистами в этом плане и говорили, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Вот вообще, насколько эта истина может укладываться в голове неверующего человека, ведь должна быть помощь свыше, чтобы поверить в это и усвоить это.
В голове неверующего человека оно укладываться, конечно же, не может. И в голове верующего тоже не может укладываться, оно просто в голове укладываться не может. Ее невозможно рационально объяснить, ей можно только причаститься, можно только этот опыт вкусить. Но есть один момент, есть некоторые прообразы, или то, что предвосхищает как-то эти события. Ну, как пример, что сам Господь воскресил четырехдневного Лазаря, до этого Илья, пророк, воскресил сына вдовы из Сарепты Сидонской, да? Вот. Это вот некоторые такие прообразы, которые были в Ветхом Завете, которые происходят у нас. И вот, собственно говоря, прообразом Пасхи, конечно, была Ветхозаветная Пасха, так или иначе. И вот, проживая Ветхозаветную Пасху, понимая ее, может быть, не проживая в тех формах, которая была тогда, но как-то осмысляя ее в своей жизни, эту Ветхозаветную Пасху, а это всегда выход из рабства. Когда мы выходим из того рабства, которое нас сковывает в жизни, конкретное, простое рабство, у каждого свое, есть рабство, такое свое личное рабство.
Ну вот давайте мы контекст рабства, ветхозаветного рабства, да, да. Египта, евреев в Египте, да, да. Как-то вот прообразовательно истолкуем на другой контекст. Как же пребывают в рабстве современные люди?
Ну, сначала все-таки про египетское рабство, да, вот мы говорили про то, что в прошлый раз говорили про заветы, да, вот, говорили про то, как человек проходит, вступает в завет, вступает в некоторый договор с Господом, Господь его благословляет, а в ответ человек исполняет заповедь некоторую, да, вот, то есть некоторую заповедность всегда завет несет. И, собственно говоря, Господь собирает народ через Авраама, вот этот завет, который тоже нужно будет обсудить. Но вот сегодня необходимо обсудить тот завет, который был заключен, собственно говоря, когда Господь вывел из Египта. Народ пришел в Египет, спасаясь от голода. За 400 лет этот народ попал в рабство. собственно говоря, очень символично, когда человек хочет так вот спастись от голода на хлебах таких жирных, он всегда попадает в рабство. Рано или поздно. Это закон. Если мы сейчас захотим, чтобы Россия стала цивилизованной, мы попадем в рабство в зависимости от всего цивилизованного мира. Рано или поздно, да, рано или поздно, вот, мы попадем в такое рабство от всего цивилизованного мира, что будем так или иначе им платить общественными работами, как это было у египтян. Это, кстати, еще хороший вид рабства. То есть они не были рабами в том смысле, в котором были рабами, вот, в прямом смысле не были рабами, как были рабами, вот, самые настоящие рабы вот, в Египте, в Риме, там, да. В этом смысле они как бы не были рабами, они были только рабами в плане общественных работ. На весь народ, то есть весь народ был в рабстве. Не отдельный человек, это уникально. Собственно говоря, у нас тоже будет весь народ в рабстве, если мы всем народом будем вот, стремиться к такой цивилизованной и очень цивилизованной, и обеспеченной, и экономически развитой жизни. Мы все будем в таком вот рабстве. Вот. Поэтому, конечно, в контексте современного человека нужно понимать, что нам необходимо не зависеть вот от этих благ цивилизационных, от комфортов. Это самый простой, самый первый смысл. Да? Вот. Дальше мы что видим? Что народ привык к тому, что там он получал. Народ привык. И, в принципе, он был согласен уже на это. Господь сам вошел в жизнь этого народа. Сам открылся Моисею, и через Моисея открывается израильскому народу, как тот, кто выведет его из египетского рабства. Вот. И народ, естественно, в воодушевлении, потому что чувствует гнет египетский, стонут под этим гнетом. Там было и такой геноцид первый. Фараон сказал, что все дети мужского пола должны быть убиты.
Но повивальные бабки.
Да, но повивальные бабки спасали их. Но все равно кого-то все равно, наверное, убили. Кого-то все равно, наверное, отобрали из семей и выкинули в Нил, да, как это было. Очень такой сюжет, конечно, страшный. Вот. И вот они выходят. То есть первый смысл, что выйти. Первый смысл Пасхи – выйти из вот этого рабства. Переход, Пасха переводится как исход, переход. Это вот первый, самый прямой смысл – выйти из дома рабства. Второй смысл заключается в том, что когда Господь выводит нас из дома рабства, естественно, нас держит. Нас держит тот, кто хочет нас иметь в рабстве. Это естественно. И вот для этого Господь посылает или попускает, чтобы пришел на землю ангел-губитель. Так и сказано в Священном Писании, что появился некий ангел-губитель. Как его понять, я думаю, и как истолковать, довольно-таки сложно. Что это за ангел-губитель, как он действовал, вот, каким образом он совершал вот это вот действие. Я думаю, мы этого пока понять не можем в земной нашей жизни. Потом Господь, видимо, откроет какие-то вот истины бытия уже в паке бытии. И вот этот ангел-губитель приходит к десятой казни. К десятой казни приходит, когда Господь сказал, что поразит всех первенцев. И те дома, на которых была кровь пасхального агнца, она
спасала евреев от этой казни.
Да, она спасала евреев от ангела-губителя. И второй смысл Пасхи, что ангел-губитель проходит мимо, зло проходит мимо. Когда человек входит в Пасху, все зло этого мира проходит мимо. Поэтому и радость такая, что и даже говорят, что в аду происходит такая вот особая радость, что грешники меньше мучаются. Такое есть поверье, да? Вот. Ну, не знаю, как в аду, но здесь точно я знаю, что вот пост, время таких испытаний, время, когда необходимо как-то все вот это все вот терпеть, преодолевать, да и все зло проходит мимо тебя, не способно к тебе прикоснуться. Вот этот момент пасхальной радости для евреев, конечно, был один, когда они встали, все оказались целыми, а рядом все египтяне оказались поражены. Вот, рядом все египтяне оказались поражены. Это, конечно, было для них удивительно и
свидетельствовало о заступничестве.
Да, свидетельствовало о заступничестве. Да. И вот они выходят в таком порыве, выходят из дома рабства, но не наступила еще Пасха. Наступила Пасха тогда, когда, можно сказать, завершилась Пасха тогда, когда Господь избавил их уже полностью от фараона. Фараон гонится за ними, и вот-вот их и готов поймать. И вот море расступается, пропускает евреев, и затворяется море. Вот это затворение моря за силами зла свидетельствует то, как Господь входит. То есть прообразует то, как Господь входит в ад, и разрушаются врата адовы, и он выводит из ада праведников, и уже никто не способен, никакие бесы, никакое зло не способно схватить праведника.
Да, но далее евреев ждет еще одно испытание, это странствование по пустыне.
Да, да, это все есть продолжение Пасхи на самом деле, все есть продолжение Пасхи. Вот. Мы как бы входим вот в праздник Пасхи, входим в завет. Вот завет заключается в чем? Для чего Господь вывел нас из, для чего Господь вывел нас из этого, из этой тени смертной, вот, из этой бездны, в которой мы вот пребываем. Для того, чтобы мы вот пришли к какое-то новое качество. Для израильтян в то время это был им дан закон, тот закон, который их сплотил в единый народ, тот закон, исполняя который, они становились людьми. Собственно говоря, этот закон мы тоже должны знать, чтобы попытаться как-то его исполнить в своих жизнях. В самом простом выражении это 10 заповедей. И вот этот закон и есть тот завет, пасхальный завет для евреев Ветхого Завета.
То есть с помощью этого закона в том числе люди могли избавляться от власти.
От греха, да, от власти зла. И вот, собственно говоря, как объяснить оглашаемый, отвечая на этот вопрос, исполняя этот закон, вникая в этот закон, изучая этот закон, понимая этот закон, да, это очень даже непросто понять закон всех хитросплетений, все равно их нужно попытаться так или иначе разобрать, попытаться их в них проникнуть, в эти хитросплетения закона. Человек вдруг начинает видеть, что Господь его ведет к тому, что он способен побеждать грех вместе с Господом, способен оставлять какие-то грехи. До этого был не способен, до этого он не мог бросить, например, какую-нибудь страсть, например, блудную страсть не мог одолеть и так далее. И вдруг происходит такое чудо, человек, изучая, вникая в закон, обращаясь к Богу, он способен преодолеть грех. Вот, в принципе, для оглашаемого это есть такое вот свидетельство о том, что Христос воскрес. Такое первое, может быть, прикровенное, и, может быть, даже очень прикровенное, но которое помогает как раз-таки.
То есть человек употребляет силу воли, разум, внимание, все свои силы души, а Бог ему помогает в этом.
Да.
И
да.
Вот в этом союзе, в завете с Богом, человек избавляется от страстей,
да.
Исходит из рабства греха. Но обратимся теперь к новозаветной Пасхе.
Да, только, может быть, кратко, чтобы вот было понятно, вот как мы каждый завет, и мы его как бы вот структуру его мы запечатлеваем, вот так же завет с Моисеем. Там благословение, заповеди и знамения, чтобы просто это было как бы вот запечатлено в памяти, в сознании. Благословение заключается в том, что Господь будет вести этот народ, что будет его охранять, что будет защитой, что будет его спасать. И что в итоге, как мы помним, чем завершается жизнь Моисея, что в итоге Господь пошлет пророка, которого нужно слушать. Господь откроет свою волю лично этому народу. Господь откроет свою волю лично человеку. Вот, собственно говоря, закон, то есть завет Моисея связан с том, что Господь открывает свою личную волю человека. Это вот первое. Благословение от Господа. Заповедь, это все понятно, это 10 заповедей, которые вот обрели некоторую полноту, в данном случае полноту некоторой заповедности жизни. Ну и знамения, это понятно, сами скрижали. То есть это те скрижали, на которых сам Господь своим перстом начертал эти заповеди. Здесь очень важный момент, который бы мне хотелось пояснить. Дело в том, что те или иные вариации 10 заповедей есть в каждом народе, в той или иной степени. По крайней мере, вот эти Ноевы заповеди, которые мы проходили не так давно,
они есть.
Хамурапи есть, у многих есть, да. Проблема в том заключается, что когда мы рассматриваем все заповеди других народов и рассматриваем и сравниваем с 10 заповедями, мы видим, что вот те заповеди, которые написаны на скрижалях, они поражают своей точностью, поражают вот именно своим божественным происхождением. Во всех остальных заповедях, тех или иных, которые похожи на 10 заповедей, видно, что это производные от нашей совести, от того, что запечатлено в сердце нашем. То, что сказано голосом Божьим, да, через совесть, да. Вот. А совесть, как известно, бывает замутненная. И поэтому, в принципе, вот этот завет, пасхальный завет Ветхого Завета, он у нас в совести есть, но он замутнен. Вот чтобы эту замутненность исправить, нужно обратиться вот к Библии, к библейскому тексту, к заповедям Моисеева. Но теперь можно перейти к новозаветной Пасхе.
Итак, в новозаветном смысле это победа Христа над смертью, над тем самым страшным последствием греха, перед которым человеческий разум, рассудок, совесть, сердце умолкает и ужасается.
Да, да. Да.
Вот как эту тайну можно пояснить современному оглашаемому? Как можно постараться убедить с помощью Священного Писания, каких-то, может, средств проповеди, вот уверовать, что такое возможно, и это смысл жизни христианина. Мы готовимся к жизни вечной.
Здесь все очень просто. Здесь все очень просто, с одной стороны, с другой стороны, как всегда, все очень сложно. Простота заключается в том, что когда человек читает Евангелие, когда он всматривается в личность Христа, он понимает, со мной так было, что не должно быть такого, чтобы Христос погиб, что Христос умер. Настолько начинаешь любить Господа, что просто представить не можешь, что такой человек может быть смертным.
Ну вот и апостолы тоже не верили ведь в это.
Безусловно, они могли поверить, что такое случится.
Хотя он им говорил, не укладывалось.
Хотя это не укладывалось, что он может умереть, что он может погибнуть. Это не укладывалось ни в какие рамки, ни в какие вообще границы не укладывалось это все. Это первый момент. А второй момент, воскреснуть можно со Христом, только пройдя через вот таинство. Только пройдя через таинство. Новый Завет человек осознает через само крещение. Почему и называется наше таинство, может быть, не крещение, а просвещение, в которое входит и крещение, и миропомазание, и причащение. Как бы в целом вот эти все четыре...
И покаяние.
И покаяние, да, совершенно верно, и покаяние. И в целом вот эти четыре таинства, которые так или иначе каждый христианин проходит. Таинство брака не каждый христианин проходит, таинство священства тоже не каждый христианин проходит. Вот. А вот эти таинства проходит каждый человек. И вкушая вот это таинство просвещения, исполняясь вот этим светом Христовым, человек начинает понимать смысл Христового воскресения.
Состояние человека после воскресения также вызывает множество вопросов. Вот мы в Евангелии видим, что Спаситель еще до своей крестной смерти и воскресения уже показывает апостолам плоть преображенную, возведенную вот в подобие той райской плоти и обоженную, доведенную до совершенства, которую имел Адам. Да, не случайно Христос именуется вторым Адамом. В преображении это, да, Господь явил. Вот чем же отличается природа воскресшего человека, чем отличаются силы души воскресшего человека, и почему вот Христу необходимо было пребывать в состоянии с последствиями грехопадения, а затем преображенным, воскресшим, явиться своим апостолом.
Ну, дело в том, что наша тленная природа, наша падшая натура, эта природа угнетает нас. Собственно говоря, она и вводит часто нас в отчаяние. Бывают такие случаи, когда человек отчаивается даже не потому, что он, может быть, как-то согрешил, вот, а потому, что вот у него какая-то болезнь. Такое бывает. То есть вся природа наша стенает и проходит вот через эту смерть, через эту тень смертную. Вот, и поэтому показать некоторую цель нашей жизни, то, что нас ждет, Господь открывает вот это через разные встречи с учениками. Причем открывает удивительно, если почитать пасхальные встречи внимательно, там столько нюансов, столько всяких таких мелочей, незаметных. Например, меня в свое время поразила такая мелочь, что как в одном из Евангелий, по-моему, от Иоанна, не помню в каком, да, от Иоанна, по-моему, Господь издалека явился, ученики были в то время в Галилее, рыбачили. У них не было еды. Вот. И вдруг издалека кто-то им сказал: есть ли у вас еда? Они говорят: нет, всю ночь рыбачили, опять не поймали. И кто-то издалека сразу увидел, что это Господь, почувствовал, узнал его. Узнал Господа, что это Он. Говорит, это Господь. И Господь, закиньте там, и закиньте там сечь. И они поймали там 140, сколько рыб. Или 153 рыбы, не помню уже точно.
С трудом небо
достали. Да, с трудом небо достали, и прорывалось аж. Вот. А когда они пришли на берег, там уже была готовая рыба. По Евангелию. Вот смотрите, Господь уже позаботился для них, чтобы они поели. Вот. А с другой стороны, Он им дал вот такие вот некоторые... Такое чудо еще раз совершил, когда они только-только, он встретил их, это два раза такое чудо было, когда только-только встретил их, они две полные сети это поймали, да, вот, и второй раз вот здесь Господь сказал, они уже вот-вот были близки к, вот, к дню Пятидесятницы, вот, когда совершенно посвятят свою жизнь, и вот Господь являет им такую милость, что... Собственно говоря, они не будут оставлены. Что сейчас другое время. Сейчас другая власть. Тем, кто доверяет Господу.
И почему необходимость была и в том состоянии явиться, и преображенно показать?
Два момента. В том, что Господь, как тот, кто взял на себя всю полноту тленной природы нашей, той природы, которую человек развил после грехопадения, Господь в эту природу входит, в это состояние человеческое входит, причащается ко всему, что, в чем страдает человек, кроме греха, потому что сам не грешит. Вот. Это первое, чтобы показать, что человеку возможность исполнения заповедей, показать путь, по которому человеку идти за Господом. Это вот первое, то есть еще раз скажу, показать возможность подражанию Христу, как говорил апостол Павел. Вот. Но, а второе состояние Господа, когда Он мог дверями затворенными входить, когда Он мог вот так вот являться и возноситься, как мы знаем, показать, что наша природа, наша материальная, тленная природа, она способна действительно преобразиться, и это наша цель, к этому идти. Собственно говоря, цель, как мы знаем, по учению святых отцов обожение. То есть человек идет к обожению вместе со Христом.
Отец Александр, почему сам вот момент воскресения Христова, он так или иначе от глаз человеческих оказался скрыт? Никто не видел. Да, и вот мы даже знаем, что православная икона Пасхи – это икона сошествия Спасителя в ад. Этот момент тоже никто не видел, но это известно по преданию. Да?
Ну вот, это видели, Адам.
Адам, да.
Да, и все праведники,
это видели
те, кто там были, да. Вот. А я думаю, что вот это очень важный момент, да, хороший вопрос, потому что у апостола Павла, по-моему, есть такие слова, что Христа воскресил Бог, ну, Отец.
Отец, да.
Да, то есть он умер всерьез. Он умер всерьез. То есть если человек умирает, он не может сам себя воскресить. И Христос умер всерьез. Его воскресает Отец. Вот это удивительные вещи, которые понять невозможно, что происходило вот в этой внутрибожественной жизни. Это, собственно говоря, тайна внутрибожественной жизни. Как происходит это воскресение, мы не способны понять.
Но вот так вот представить себе, да, что душа, которая вышла из тела Спасителя в момент смерти, в Страстную Пятницу, направляется туда же, куда отправлялись души любого умершего человека, в ад, а затем воскресение из этого ада возвращается в тело Христа, которое было уже обвито пеленами, умащено благовониями погребальными, да, и вот этот момент тоже скрыт.
Ну,
вот.
Собственно говоря, так же, как и скрыт момент Лазаря воскрешения. Никто туда не зашел вместе с Господом,
в пещеру.
В пещеру. Только сам Господь зашел в этот смрад, где было разлагающееся тело. Никто не зашел, хотя могли. Могли, кто бы понимал, что происходит, забыл бы про весь запах, про всю эту вонь, и туда пошел бы, чтобы причаститься, прикоснуться к этой тайне. Вот. Но тоже скрыто. Тайна воскресения скрыта.
А вот ангелы, интересно, были причастны к этой тайне или нет?
Я думаю, что это надо спросить у ангелов. Не сподобился чести служить с ними, как один святой служил справа и слева, у него ангелы служат.
Да?
Да, такой был случай.
Отец Александр, дело в том, что вот говоря о Пасхе Ветхозаветной, мы увидели, что избавил Господь от рабства египетского евреев, но им далее были суждены, в общем-то, испытания не менее тяжкие. Да, и вот 40-летнее странствование, грехопадение, вот это вот золотым тельцом,
да.
Так и у каждого человека. Вот мне вспоминается роман Сергея Васильевича Рахманинова «Христос воскрес». Там есть такие слова, что вот эти пасхальные приветствия «Христос воскресе», «Воистину воскресе», они вот в реальной жизни очень часто оскорбительно звучат, потому что люди кричат «Христос воскрес», а сами из рабства греха-то не исходят. Угу. И получается, что вот этот дар, эта возможность исхода из рабства греха людьми не используется. И вот чем дальше мы приближаемся к финишу истории, тем вот это оскорбление все больше и больше может быть актуально.
Есть такое, что произносится на автомате, согласен. Это, конечно, страшно. Даже не столько страшно, сколько грустно, что вот так вот происходит. Это, конечно, не может не расстраивать верующего человека, что на самом деле, что и сами мы, когда говорим «Христос воскресе», достойны ли мы того, что для нас Христос воскресает? Вот вопрос-то в чем? Как мы живем и как мы отвечаем на воскресение Христова?
То есть каждый человек должен помнить о том, что вот эти слова, эта истина воскресения, она должна быть подтверждена твоим образом жизни христианским, высоким.
Ну, хотя бы не просто образом, а твоим стремлением изменить этот образ, исправить этот образ. Хотя бы в этом. Потому что образ христианина, вот у каждого священника написан крест, вот крест есть, на нем написано образом, буди, добрым словом, житием и так далее, и так далее. Когда читал, всегда смотрю, думаю, какой же я образ для всех, как с этим быть. Тогда проблема. Быть образом, хотя бы быть образом. А что говорить о подобии?
Ну, это, наверное, вместе, да, раздельно существовать не может.
Да.
Отец Александр, вы были в Святой Земле, были свидетелем чуда схождения благодатного огня. Вот что самое яркое запомнилось для вашего сердца, для вашей совести в Иерусалиме, на Святой Земле в эти дни?
Это давно было. Сколько лет прошло. Не запомнилось то, что ты едешь по земле, но, может быть, это действительно вот, субъективно, но запомнилось то, что земля дышит молитвой. Вот в это, на святой месте ты как бы едешь, ты не существуешь, не живешь, ты все время как бы там находишься в некотором молитвенном общении с Богом. Это, конечно, удивительно. Вот. Во время благодатного огня, конечно, во время самого схождения благодатного огня, конечно, наибольшая радость для меня лично была, это то, что несмотря на все ссоры, которые были, там всякие были такие проблемы среди наций разных, ну это известная вещь, вот, тем не менее, Господь явил вот это чудо единства, вот, ну и сам благодатный огонь сошел, там, долго, были разные возгласы, Аксиус, там, греки, еще разные, там, были других народов, а потом наши русские все запели, «Отче наш», когда на третий раз пропели «Отче наш», огонь сошел. Зазвонили колокола, все, огонь сошел. Это была такая милость удивительная, то есть, что вот для нас, для России есть какая-то вот надежда на то, чтобы как-то духовно развиваться, становиться, жить. Вот, поэтому, конечно, благодатный огонь, который сходит и который никто не может объяснить, он и нас зовет к такой жизни, чтобы наша жизнь была как благодатный огонь у христиан, чтобы никто не мог нашу жизнь объяснить, почему христиане до сих пор живы, почему вот есть проблема, например, вот с восстановлением собора, вот, не, все против, но он восстанавливается, у нас нет сил.
Не все против, есть какая-то часть общества, при том, надо сказать, что, наверное, тоже не столь значительно, как можно себе представлять, да?
Ну да, да, наверное. Конечно, но голоса-то звучат.
Да, ну голоса, наверное, звучат тех людей, которые тоже имеют доступ к средствам массовой информации, к ресурсам.
Ну да. Это согласен.
Странная вещь. Радиослушатели поняли уже, что мы говорим о проблеме восстановления двух храмов в центре уральской столицы. Вот это ведь и признак и бескультурия. Во многом люди вот этого не понимают, и отсутствие уважения к своей истории. Почему? Потому что вот приезжаешь в Дрезден, приезжаешь в Мюнхен, приезжаешь в любую европейскую столицу. Все, что было построено в средневековье, все восстановлено. Да. Даже Великую Отечественную войну американцы, англичане разбомбили, восстановили. Вот насколько уважают свои корни.
Да.
У нас посмотреть вот на эту модернистскую архитектуру нашего города, да, в центре города окажутся восстановленными святыни города. Понимаете, это вызывает какие-то вопросы и недоумения у наших граждан. Они не возмущаются, что на каждом шагу у нас торговые центры уродливой архитектуры, что у нас стоянки, да, и точечная застройка города сделала город непригодным для жизни наших детей, им поиграть негде. Но вот храмы в центре города – это препятствие. Вот это вот, конечно, огорчительный момент.
Да, да, но все-таки, да? К сожалению, приходится говорить, что вот наш народ, вот, екатеринбуржцы, так сказать, да, в массе своем бескультурны. Вот у меня вот эти дни, пост, я настолько пребывал в таком расстройстве, такое чувство было, что народ в большинстве, подавляющем большинстве своем, даже верующие люди некоторые, выступали против строительства храма. Даже это, конечно, верующие, даже верующие некоторые.
А у них какие аргументы звучали?
Ну, что всякие разные аргументы. Что сначала Златоуст надо построить. Что удивительно, те же самые аргументы, что у неверующих людей.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, это чудовищное, что вот такое происходит. Тем не менее, хочу сказать, вот, чтобы все-таки пасхальной радости нашей вернуться-то, что несмотря на то, что вот в нас сильны вот эта инерция прошлого, наше советское прошлое, наши какие-то уральские наши проблемы, наши грехи. Это чисто людей, которые живут на Урале. Так называемый здесь город, как известно, каторжных, пролетариев. Вот,
ссыльных,
да. И вот чтобы вот эта ссыльность наша не возобладала над нами, как вот евреи, которые тоже были сосланы фактически, вернее, по нужде своей оказались в рабстве, они смогли выйти из этого рабства. Нам тоже надо из этого рабства нашего ссыльного выйти и все-таки восстанавливать то богообщение, ту радость пасхальную и жить с Богом. И вот, кстати, напоследок хотел бы еще раз попросить наших радиослушателей и не безразличных людей присоединиться к нашей пасхальной радости. Это такая акция, которую проводит молодежный отдел, когда молодежь ездит к детям из детских домов и со спектаклями пасхальными, с какими-то такими пасхальными играми, радостными встречами, везет детям и пасхальную радость, и подарки, и вот какое-то такое теплое настроение. Поэтому присоединяйтесь, приносите ваши, может быть, подарки, какие-то ресурсы, средства в миссионерский отдел Екатеринбургской епархии Ленина 11А. Дорогие братья и сестры, еще раз хочу вас поздравить со Светлым Христом Воскресением, чтобы Христос воссиял в наших сердцах, чтобы весь этот год мы жили вот под такой звездой Христового Воскресения. И благодатный огонь, который сошел в наш мир, чтобы и сошел в наши сердца. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
До новых встреч, дорогие братья и сестры!